Зато госпожа Торт знала, к кому прежде всего следует обратиться.
— Ты здесь? Один человек ведро? — спросила она.
И пригнулась. Ну так, на всякий случай.
— Где ты пропала? Один человек ведро не может шевелиться здесь!
— просочился из ниоткуда раздраженный пронзительный голос. Госпожа Торт прикусила губу. Такой прямой ответ означал, что ее проводник в мире духов крайне обеспокоен. Если его ничего не беспокоило, он обычно минут пять трепался о любимых бизонах и не менее любимой огненной воде. Кроме того, он всегда вставлял в разговор «да» и «хау».
— Что ты имеешь в виду? — Катастрофа произошла. Или еще что-нибудь, да? Стремительная, десятисекундная чума?
— Да нет, вроде ничего подобного не было.
— Ты понимаешь, здесь все так давит. Что-то как схватит и не отпускает, не отпускает.
Что ты имеешь в виду?
Заткнитесь, заткнитесь, заткнитесь! Один человек ведро разговаривает с дамой. Тише, не шумите. Ах так! Это ты одному человеку ведро говоришь?
Госпожа Торт ощутила другие голоса, пытающиеся заглушить ее проводника.
Значит, один человек ведро — безбожный язычник? А ты знаешь, что тебе отвечает этот безбожный язычник, да? Хау! Один человек ведро здесь 100 лет! И один человек ведро не будет слушать всяких едва остывших. Да-да, именно так ты...»
Голос постепенно затих. Госпожа Торт стиснула зубы. Голос вернулся.
«Неужели? Да ну! Друг, быть может, ты был крут при жизни, но сейчас ты есть всего лишь дырявая простыня, да? А, и тебе тоже один человек ведро не нравится?»
«Мам, он снова затеял драку», —
сказала Людмила, свернувшаяся клубком у кухонной плиты. Он всегда называет кого-нибудь другом, прежде чем пустить в ход кулаки. Госпожа Торт вздохнула.
— Судя по всему, он собирается драться с целой толпой, — заметила Людмила.
— Ладно, ладно, принеси мне вазу, только подешевле.
Многие полагают, но наверняка не знает никто, что у каждого есть сопутствующая духовная форма, которая после кончины существует некоторое время в продуваемом насквозь промежутке между мирами живых и мертвых. Это очень важный факт.
Нет, не эту. Эта ваза принадлежала твоей бабушке.
Сей промежуток призрачного выживания длится не слишком долго, ибо сознанием не поддерживается. Но все зависит от того, что вы задумали.
Ага, это подойдет. Мне никогда не нравился ее узор.
Госпожа Торт взяла из лап дочери оранжевую вазу с рисунком из розовых пионов.
— Эй, один человек ведро, ты еще здесь? — спросила она.
— Хао, один человек ведро заставит тебя пожалеть о том, что ты умер, о, скулящий! —
Лови!
Она бросила вазу на печь. Ваза разбилась. Спустя мгновение с другой стороны донесся странный звук. Как раз такой, как если бы один мятежный дух ударил другого призраком вазы.
«Вот так!»
— возопил один человек ведро.
«Если хочешь, получишь еще, понял, да?»
Торты, мама и ее волосатая дочка, кивнули друг другу. Вскоре опять послышался звенящий от удовлетворения голос одного человека ведра.
«Небольшая размолвка по поводу старшинства», — пояснил дух. «Не разделили личное пространство. И здесь много-много проблем, госпожа Торт. Настоящий зал ожидания».
Послышались пронзительные бесплотные крики.
— Вы не могли бы передать господин...
— Скажите ей, что мешок с монетами лежит на полочке в дымоходе. — Агнес не имела права на серебро после того, что она сказала о нашей Молли.
— У меня не было времени покормить кошку. Может, кто-нибудь...
— Заткнитесь, заткнитесь!
— это снова завопил один человек ведро.
— Вы ничего не понимаете, да? — Да. — И это говорят духи — покормить кошку. Я здесь очень счастлив и жду, когда ты ко мне присоединишься. Вот чего от вас ждут. А вы?
Послушайте, если сюда еще кто-нибудь явится, мы будем стоять друг у друга на головах.
Не в этом дело, не в этом. Слушайте одного человека ведро. Нужно знать, что говорить, когда становишься духом. Хау! Госпожа Торт.
Да.
Вы должны рассказать людям о том, что здесь творится.
Госпожа Торт кивнула.
А теперь все убирайтесь, сказала она. У меня от вас голова разболелась.
Хрустальный шар замер.
«Здорово!» — воскликнула Людмила.
«Жрецам ни словечка не скажу», —
твердо заявила госпожа Торт. Не то чтобы госпожа Торт не была религиозной женщиной, скорее наоборот. Как уже упоминалось, она была крайне религиозной особой. Не было в городе храма, церкви, мечети или груды камней, которые бы не посетила госпожа Торт. А потому ее боялись больше, чем грядущего просвещения. И один вид ее пышных телес на пороге мог прервать на полуслове молитву любого жреца. Мертвые. Причина была в них. Все религии придерживаются твердых взглядов на общение с мертвыми. Взгляды госпожи Торт были также невероятно тверды. Жрецы считали такое общение грехом, а госпожа Торт — простой вежливостью. И обычно это приводило к жарким церковным спорам, в результате которых госпожа Торт делилась со старшими жрецами тем, что она называла «частичкой своего разумения». По всему городу было разбросано уже столько таких частичек, что все удивлялись, и как эта госпожа Торт совсем не лишилась своего разума. Самое странное, эти частички нисколько не оскудевали. Наоборот, сил у госпожи Торт только прибавлялось, и каждый раз в спор она вступала все с большим пылом. К тому же существовала проблема Людмиллы, причем достаточно сложная. Покойный господин Торт, да упокоится душа его с миром, ни разу даже мусор в полнолуние не выкинул, не говоря уже о том, чтобы превращаться в кого-нибудь. Поэтому госпожу Торт терзали смутные подозрения, что в Людмилле проявились черты далеких предков, живших в горах, или что она в детстве подцепила какую-нибудь заразную генетическую болезнь. Мать госпожи Торт как-то осторожно заметила, что двоюродный дядя Эразмус иногда ел под столом. И эти слова запали Эвадне в душу. Как бы то ни было, каждые 3 недели из 4 Людмилла была воспитанной, скромной девушкой, а все оставшееся время месяца — примерной, умной, мохнатой волчицей. Но жрецы... Госпожа Торт была осведомлена о том, что в некоторых культах существуют жрицы. Однако мысли госпожи Торт о посвящении в духовный сан женщин можно выразить исключительно непечатными словами, чем с успехом пользовались жрецы. Культы Ангкор-Порка, связанные со жрицами, обычно привлекали огромные толпы переодетых в гражданскую одежду жрецов других конфессий, которые стремились хоть несколько часов провести там, где они совершенно точно не встретят госпожу Торт. Но жрецы не всегда придерживались ее точки зрения на Людмиллу и всякий раз начинали общаться за нее со своими богами, что легко выводило из себя госпожу Торт. А поскольку к этому времени госпожа Торт уже заканчивала ту благотворительную работу, которую выполняла, как то составление букетов, удаление пыли с алтаря, уборка в храме, чистка жертвенного камня, почетное восхваление рудиментарной девственности, ремонт подушечек для коленопреклонения, уход ее из храма сопровождался полным разгромом оного. Госпожа Торт застегнула пальто. — Ничего не получится, — сказала Людмила. — Попробуй поговорить с волшебниками. Им-то обязательно нужно знать, — сказала госпожа Торт, дрожа от болезненного самомнения и тем самым походя на маленький разгневанный футбольный мяч. — Конечно, но ты ведь сама утверждала, что волшебники никого не слушают. — И тем не менее, попробовать стоит. Кстати, а почему ты не в своей комнате? — Мама, ты же знаешь, как я ее ненавижу. Нет никакой необходимости. — Осторожность не помешает. Вдруг тебе вздумается погоняться за соседскими цыплятами? Что скажут соседи? — За курами я никогда не гонялась, — устало ответила Людмила. — Или побегать с лаем за телегами. — Мама, лают собаки. — Будь послушной девочкой, вернись в свою комнату и займись шитьем. — Но чем мне держать иголку лапами? Ты можешь хотя бы попробовать ради своей матери? — Хорошо, мама. И не подходи к окну. Не нужно лишний раз раздражать людей. — Да, мама. — А ты не забудь включить свое предвидение. Сама знаешь, обычное зрение у тебя уже не то. Госпожа Торт проследила, чтобы дочь поднялась наверх. Затем заперла входную дверь и направилась в незримый университет, в прибежище, как она слышала, всякой глупости и суеверий. Любой человек, наблюдающий за продвижением госпожи Торт по улицам, не может не заметить некоторые странные детали.
Несмотря на ее неверную походку, никто ни разу на нее не наткнулся. Специально госпожу Торт никто не избегал, просто ее не было там, где оказывались люди. Один раз она вдруг замерла на мгновение и шагнула в узкий переулок. Через секунду на то место, где она только что стояла, рухнула огромная бочка, сорвавшаяся с разгружающейся у таверны телеги. Госпожа Торт вышла из переулка, перешагнула через обломки и, что-то едва слышно ворча, направилась дальше. Ворчанию госпожа Торт уделяла много времени. Ее губы постоянно пребывали в движении, как будто она все время пыталась извлечь застрявшее между зубов зернышко. Наконец госпожа Торт приблизилась к высоким университетским воротам, рядом с которыми и остановилась, будто прислушиваясь к внутреннему голосу, после чего отошла в сторонку и принялась терпеливо ждать. Билл Двер лежал в темноте сеновала и тоже ждал. Снизу доносились лошадиные звуки бинки, движение копыт, чавканье. Билл Двер. Теперь у него есть имя. Конечно, у него всегда было имя, но означало оно то, чем он занимался, а не кем был. Билл Двер. Просто и солидно. Уильям Двер, эсквайр. Билли Ди. Нет, только не Билли. Билл Двер зарылся в сено, залез в карман и достал золотой жизнеизмеритель. Песка в верхней части заметно убавилось. Кроме того, появились сны. Он знал, что это такое, потому что люди уделяли им достаточно много времени. Они ложились, и наступал сон. По-видимому, он служил какой-то цели. Билл Двер с интересом ждал, когда же он наступит, чтобы подвергнуть это странное состояние подробнейшему анализу. Ночь парила над миром, настигаемая хладнокровно приближающимся новым днем. В курятнике на другом конце двора началось шевеление. Билл Двер таращился на крышу амбара. В щели сочился серый свет. Надо же! А всего несколько минут назад сквозь них проникал красный свет заката. 6 часов просто испарились. Билл быстро достал жизнеизмеритель. Уровень, несомненно, понизился. Пока он ждал наступления сна, кто-то украл часть его жизни. А он этого даже не заметил. Он спустился с сеновала и вышел в легкий предрассветный туман. Билл заглянул в курятник. Старшие куры с любопытством воззрились на раннего гостя. Древний и несколько смущенный петушок бросил на него сердитый взгляд и пожал плечами. Со стороны дома раздался звон. У двери висел старый обруч от бочки, и госпожа Флитворд отчаянно молотила по нему черпаком. Он решил узнать, в чем дело. «Госпожа Флитворд, зачем вы так шумите?» Она быстро повернулась, не успев опустить черпак.
«О, боги! Ты, наверное, ходишь тихо, как кошка».
«А боги тут при чем?»
«Я хотел сказать, что совсем тебя не слышала».
Она отошла чуть назад и осмотрела его с головы до ног.
— В тебе есть что-то непонятное, Билл Двер, — сказала она. — Но вот что именно, никак не возьму в толк.
Семифутовый скелет стоически перенес это исследование. Ему было нечего сказать старушке.
— Что пожелаешь на завтрак? — спросила госпожа Флитворд. — Правда, твой ответ не имеет значения, все равно будет каша.
А немногим позже подумала.
Очевидно, он ее уже съел, потому что миска пуста. Только почему я не помню, как он это сделал?
Потом произошел инцидент с косой. Билл Двер уставился на нее так, будто видел впервые в жизни. Госпожа Флитворд показала ему лезвие и ручки. Он вежливо выслушал и внимательно все осмотрел. — Госпожа Флитворд, а как вы ее точите?
— Клянусь, она достаточно острая.
— Но можно ее еще наточить?
— Нельзя. Острое, значит, острое. Острее не бывает.
Он взмахнул косой и разочарованно присвистнул. А потом то, как он косил. Сенокос находился высоко на холме за фермой, над полем пшеницы. Некоторое время госпожа Флитворд следила за своим работником. Такого метода косьбы она еще никогда не видела. Даже не подозревала, что он может быть технически осуществимым.
— Очень неплохо, — сказала она спустя некоторое время. — У тебя хороший замах и все остальное.
— Благодарю, госпожа Флитворд.
— Но почему по одной травинке?
Билл Двер воззрился на ровные травяные ряды.
— А существует другой способ?
— Ну, одним движением можно срезать много стеблей.
— Нет, нет, по одной травинке. Одно движение — один стебель.
— Так ты много не накосишь.
— Не волнуйтесь, госпожа Флитворд. Скошу все до последней травинки.
— Да?
— Можете мне верить.
Госпожа Флитворд вернулась в дом, оставив Билла на поле. Встав у окна кухни, она стала наблюдать за движущейся по склону холма черной фигурой. Интересно, что он натворил? У него определенно есть прошлое. Видимо, он из тех таинственных мужчин. Возможно, совершил ограбление и теперь скрывается. Он уже скосил целый ряд, травинку за травинкой. Работал он почему-то быстрее, чем кто-либо. Госпожа Флитворд читала только «Альманах фермера» и «Каталог семян». Ей хватало почти на целый год чтения в уборной, если, конечно, в семье никто не болел. Помимо мирной информации, касающейся фаз луны и сроков сева, в альманахе смаковались подробности случившихся с человечеством стихийных бедствий, а также детали громких массовых убийств и отвратительных ограблений. К примеру, 5 июня. Год импровизированного дурностая. В этот день, 150 лет назад, в Щеботане выпал дождь из гулеша. Одна жертва. Или 14 человек погибли от руки чума, знаменитого метателя сельди. Особенно важным было то, что все эти события происходили далеко, чему, возможно, немало способствовали боги. Рядом же обычно случались только кражи кур, ну, иногда объявлялся случайный тролль. Конечно, в горах жили грабители и бандиты, но они хорошо уживались с населением и способствовали развитию местной экономики. И все равно с человеком под боком чувствуешь себя увереннее. Но хорошо, что у нее появился работник. Темная фигура на холме заканчивала второй ряд. Свежескошенная трава укладывалась ровными полосками.
14 человек погибли от руки чума, знаменитого метателя сельди.
Я закончил, госпожа Флитворд.
Тогда покорми свинью, ее зовут Нэнси.
Нэнси, повторил Билл, катая слово во рту, словно ощупывая его языком со всех сторон.
В честь моей матери.
Тогда, госпожа Флитворд, я пойду покормлю свинью Нэнси.
Госпоже Флитворд показалось, что прошло всего несколько секунд.
Я закончил, госпожа Флитворд.
Она с подозрением посмотрела на него. Затем медленно и тщательно вытерла руки тряпкой, вышла во двор и направилась к свинарнику. Нэнси поглазные яблоки зарылась в помои. Госпожа Флитворд задумалась, что именно следует сказать, и, наконец, произнесла.
— Отлично, просто отлично. Ты и в самом деле работаешь быстро.
— Госпожа Флитворд, а почему петух кричит неправильно?
— Кто, Сирил? — У него очень плохая память. Смешно, правда? Никак не может запомнить, что надо кричать. А так жаль.
Билл Двер нашел в старой кузнице кусочек мела, отрыл в мусоре картонку и некоторое время что-то старательно выводил на ней. Потом он прикрепил картонку перед курятником и показал на нее Сирилу.
— Читай.
Сирил близоруко прищурился, всматриваясь в надпись «Ку-ка-ре-ку», выполненную жирным готическим шрифтом. Где-то в крошечном курином мозгу зародилась отчетливая и жуткая мысль, что он просто обязан научиться читать. Причем, чем быстрее, тем лучше. Билл Двер сидел на сене и думал о прожитом дне. С его точки зрения, день был доверху наполнен событиями. Он выкосил траву, покормил животных и застеклил окно. В амбаре нашел висящий на крючке старый комбинезон. Эту одежду Билл Двер посчитал более уместной, чем сотканный из абсолютной тьмы плащ, а потом и переоделся.
Госпожа Флитворд подарила ему широкополую соломенную шляпу. Затем он предпринял полумильную прогулку до города. В городе не было ни единой лошади. Если она и была там, когда-нибудь ее давно уже съели. Жители, как ему показалось, зарабатывали на жизнь тем, что воровали друг у друга с веревок выстиранное белье. Зато там была городская площадь. Выглядела она крайне глупо, поскольку представляла собой перекресток размерами немногим больше обычного, рядом с которым высилась часовая башня. Неподалеку находилась таверна, куда Билл Двер не преминул заглянуть. Когда замешательство, вызванное перенастройкой сознания посетителей, немного улеглось, люди проявили к Биллу сдержанное гостеприимство. В подобных захолустных городках новости распространялись намного быстрее, чем в самых больших мегаполисах.
— Ты, наверное, новый работник госпожи Флитворд, — сказал тавернщик. — Господин Двер, как я слышал.
— Зовите меня Биллом.
— А, когда-то это была ухоженная старая ферма, но давно, очень давно. Мы не думали, что старуха выживет.
— Ага,
— согласилась пара стариков у камина.
— А?
— Новичок в этих местах, — спросил тавернщик.
Внезапно наступившая тишина походила на черную дыру.
— Не совсем.
— Бывал здесь раньше?
— Только проездом.
— Говорят, госпожа Флитворд совсем чокнулась, — произнесла одна из фигур, выбравшая своим насестом скамью у закопченной стены. — Но язык как нож, — сказал другой сгорбленный пьяниц. — Да, на язык она остра, но все равно чокнутая. А еще, говорят, в гостиной у нее сплошь сундуки с сокровищами. То, что она крайне скупа, я точно знаю. Вот вам еще одно доказательство. Богатые всегда отличаются скупостью. Ну, хорошо. Остра на язык и богата, но все равно чокнутая. Нельзя быть чокнутой и богатой. Богатые могут быть только чудаковатыми.
В таверну вернулась тишина и нависла над стойкой. Билл Двер отчаянно пытался придумать, что сказать. Болтливостью он никогда не отличался и не имел возможности развить эту дурную привычку. Что именно в таком случае говорят люди? А, вспомнил.
«Всех угощаю», — объявил он.
Потом его научили игре на столе с отверстиями по краям и сетками под ним. Шары были мастерски выточены из дерева. Они должны были отскакивать друг от друга и падать в отверстие. Игра называлась «Билл Ярд». Он так и не понял, при чем тут какой-то там Билл. Наверное, так звали ее создателя. Но играл хорошо. На самом деле он играл идеально. Он просто не знал, как играть иначе. Однако, услышав удивленные возгласы, он изменил манеру игры и провел серию точно рассчитанных ювелирных промахов. Затем его научили бросать дротики. И тут он тоже добился успеха. Но вскоре Билл Двер заметил, что чем чаще он допускает ошибки, тем больше нравится людям. Поэтому он стал кидать маленькие оперенные стрелки так, чтобы ни одна из них не попадала ближе, чем на фут к цели. Он специально попал в шляпку гвоздя и в лампу, чтобы дротик срикошетил и упал кому-то в пиво. Какой-то старик так расхохотался, что его пришлось вынести на свежий воздух. Его стали звать добрым старым Биллом. Никто никогда не называл его так. Какой странный вечер. Правда, один неприятный момент все же случился. Посреди вечеринки он вдруг услышал чей-то писклявый голос.
— Да это же шкелет!
Билл повернулся и увидел ребенка в ночной рубашке. Тот сидел на стойке и смотрел прямо на него, без страха, но с каким-то зачарованным ужасом. Хозяин таверны, которого звали Лифтоном, как успел узнать Билл, нервно рассмеялся и извинился.
— Ну и фантазия у этих ребятишек. И чего только не наболтают, правда? Возвращайся в постель, Сэл. Но прежде извинись перед господином Двером.
— Это самый настоящий шкелет, только в одежде, — упорствовала девочка. — Почему еда
из него не вываливается.
Он почти запаниковал. Присущая ему сила и власть начали испаряться. Обычно люди не могли его видеть. Он занимал в их сознании мертвую зону, а свое сознание человек старается заполнять только тем, с чем он хочет постоянно встречаться. Другого же он в глаза не видит. Однако неспособность взрослых видеть его не является надежной защитой от таких вот настойчивых заявлений. И Билл отчетливо ощутил смущение собравшихся вокруг людей. Но тут как раз вовремя из задней комнаты появилась мать и увела девочку. Послышались капризные жалобы.
«Настоящий шкелет, да, с костями!»
Которые скоро стихли. Все это время старинные часы над камином продолжали тикать, отрезая от его жизни секунду за секундой. А совсем недавно их было так много. В дверь амбара, что располагался прямо над сеновалом, тихонько постучались. Потом раздался скрип ржавых петель.
— Эй, Билл, ты там в приличном виде? — донесся из темноты голос госпожи Флитворд.
Несколько мгновений Билл Двер анализировал вопрос, чтобы понять его смысл.
— Да, — рискнул ответить он.
— Я принесла тебе горячего молока.
— Да.
— Спускайся быстрее, иначе остынет.
Билл Двер осторожно спустился по деревянной лестнице. Госпожа Флитворд держала в руке фонарь. На ее плечи была накинута шаль.
— Я добавила туда корицу. Мой Ральф обожал корицу, — вздохнула она.
Билл Двер задумался. Конечно, он знал о том, что разные человеческие блюда имеют разный вкус. Но вкусовые оттенки были для него понятием умозрительным. Все равно, что погода для висящего на орбите астронавта. Да, он видит облака, может предсказать грозу или благоприятную погоду, но с реальными ощущениями это не имеет ничего общего.
— Благодарю, — сказал он.
Госпожа Флитворд огляделась.
— А ты неплохо здесь устроился,
— весело заметила она.
— Да.
Она закуталась в шаль.
— Пожалуй, я вернусь в дом. Ты кружку можешь вернуть утром.
Она поспешила в ночь. Билл Двер взял кружку с собой на сеновал. Поставил ее на балку, сел рядом и долго смотрел на нее, пока молоко совсем не остыло и пока не догорела свеча. Спустя какое-то время его стало беспокоить некое назойливое шуршание. Тогда он достал жизнеизмеритель и закопал его в сено на другом конце сеновала. Это не помогло.